Вспомним, что семи планам жизни космоса соответствуют и семь тел или семь принципов человека. Временная смертная личность. Первое – физическое, плотное видимое тело. Эфирное тело – проводник жизненной силы для физического тела. Астральное тело или тело чувств, эмоций, желаний. Психоментальное тело – тело ума низшего. Вечная бессмертная индивидуальность. Манас – высший духовный ум или разум. Будхи – высшая душа. Атма – искра божественного духа. Остановимся на первых четырех, так называемых смертных телах, то есть телах, которые после ухода человека постепенно и последовательно распадаются, тогда как три высшие принципа составляют вечного, бессмертного человека. Итак, нас интересуют жизненные проявления физического, эфирного, астрального и ментального принципов человека, поскольку именно жизнедеятельность этих тел непосредственно проявляется в видимых некоторыми людьми аурах человека. Физическое тело сложено из самых грубых плотных частиц материи, и оно живет, пока пронизано тремя тонкими невидимыми телами – эфирным, астральным и психоментальным. Эфирное тело сложено из невидимых частиц. Оно строит форму плотного тела, сохраняет и ремонтирует его, поддерживает связь между физическими частицами тела, распределяет и соединяет в определенные сочетания физические молекулы и живет как проводник жизненной силы. Проводник праны, то есть жизненной энергии, излучаемой солнцем. Астральное тело, тоже невидимое, сложено из более тонких частиц, чем эфирное. Это тело вибрирует под воздействием чувств, эмоций и желаний, животных и телесных вожделений человека. Психоментальное тело у неразвитого человека невелико, так как такие люди довольствуются в основном чужими мыслями, а они не развивают его. Как и все в мире материи, астральный двойник человека тоже двойственен. Каждая его эмоция проявляется то в одном аспекте, то в противоположном. Это колебательное свойство природы астрала означает, что он обладает постоянным непостоянством. Другими словами, животный астрал не способен долго вибрировать в одном ключе. Человек, находящийся во власти астрала, не может долго испытывать какое бы то ни было ощущение посредством любого из органов чувств – зрения, слуха, обоняния и так далее. Устойчивость астрала зависит от непостоянства внешних явлений, на которые астрал то и дело переключает свое внимание. Поэтому и астральное счастье непостоянно, и радость, вызванная астралом, быстро сменяется разочарованием, а горестные эмоции также быстро проходят. Конечно, радостные и приятные ощущения мы стремимся удержать, если уж не навсегда, то как можно дольше. Но так как это не получается, то мы огорчаемся, тревожимся и даже порой огорчаемся. Но почему же все приятное кончается? Причина, конечно, и в том, что земной человек пока еще не достиг состояния внутреннего равновесия, которое является синонимом космической гармонии. Лишь внутреннее равновесие может нам дать устойчивое состояние счастья. Все плотские эмоции и желания ведут к дисгармонии, к нарушению равновесия, к нарушению равноправия двух начал жизни – духа и материи. Земному человеку необходимо научиться управлять эмоциями и желаниями, чувствами и мыслями. Огромная беда в том, что у большинства земных насельников нет пока даже устойчивого стремления к этому. У многих землян нет пока и желаний начинать кровавую битву со своей животной частью, со своей смертной временной личностью. Земные воплощенцы страшатся узнать, что битва будет очень трудной и длительной. Многим людям или игрокам старого ветхого мира хотелось бы просто проглотить какую-нибудь химтаблетку, чтобы с помощью суперхимикатов через час, через два, через недельку-другую самоуправление, самоконтроль и самодисциплина появились бы сами. Все земляне сейчас – это просто младенцы, в лучшем случае – подростки. Посмотрите, что они творят на этой планете последние столетия. Все земляне или бездуховные младенцы очень нетерпеливы, привередливы, слишком изнежены и рвутся ко вседозволенности. Поэтому самоконтроль и самодисциплина, которые требуют жесткого самоограничения, многими воспринимаются как попытка урезать младенческую свободу. Без самодисциплины не бывает и самоуправления, и самодержания. По поводу самодисциплины возьмем самые пустяшные примеры, связанные с пищевым рефлексом. Посмотрим, как управляет астрал иным юным сладкоежкой. Вот мать испекла на праздник замечательный торт, но сделала оплошность, испекла почти за сутки до прихода гостей. Ее любимый сын сладкоежка весь извелся, глядя на торт. Когда мать украшала его, он ходил вокруг стола, как кот около мяса. Потом то и дело заглядывал в холодильник. Он демонстративно облизывался, подобострастно и ласково заглядывал в глаза мамочки и почти мурлыкал. Наконец мать не выдержала, рассмеялась и разрешила любимому дитяти отрезать кусочек. И этот кусочек сладкого, отрезанный всего за полчаса до прихода гостей, успокоил суточные страдания сладкоежки. Здесь начинающий человек оказался полностью во власти гортаннобесия, ублажить которой хотелось астралу, и он таки заставил волю человека подчиниться его власти. Но что стоило юному сладкоежке потерпеть сутки? Неужели он умер бы без этого кусочка торта? А ведь тренироваться в терпении, самоограничении, самодисциплине необходимо не только с юности, но и с детства нужно. Любое явление в жизни – это возможность потренировать свою волю. Возьмем воздержание от еды в течение, допустим, недели, а может и меньше. Никакой угрозы для здоровья здесь нет, за исключением разве что некоторых тяжелых заболеваний. В данном случае не будем говорить о лечебной голодовке, просто воспримем воздержание от пищи как один из простейших способов проверить самодисциплину или укрепить ее. Другой пример. Мужчина, который прочел по сокровенным учениям Востока много книг, делал во дворе пранаяму по утрам. Замечательно складывал ноги в позе лотоса, мог часть простоять на голове, но отважно приступив к голодовке, он скис уже к вечеру первого дня. Он жаловался, что у него от голода разболелась голова, а в ней одни мысли, как бы поесть. Мужчина не выдержал и суток, и вечером все же наелся до отвала. И за пропущенный завтрак, и за обед, и за ужин. Физически простоять на голове целый час, на это у него хватило терпения. А вот для управления пищевым рефлексом, терпения не было вовсе. Так что стояние на голове вовсе не сделало человека сильнее в психическом плане. Все эти недостатки и масса других не развивают человека и дают низшей материальной личности большую власть над высшей духовной индивидуальностью. Астралу неведомо такое качество, как самодисциплина и постоянство, ибо это качество духа или смертной монады человека. Пока малое «я» животной личности владеет сознанием и волей человека, то оно ни за что не позволит ему управлять своими рефлексами и мыслями, не даст приобрести равновесие. Двойственность астрала постоянно раскачивает человека на астральных качелях. Поэтому, когда его несет в одну сторону, он говорит «да», но его тут же несет обратно, и поэтому он говорит «нет», а потом его снова бросают туда, где «да», и он снова говорит «нет». опасны и людские толпы, возбуждаемые астралом. Именно в толпах страшнее всего появляется неумение человека управлять собой, неумение подчинять все низшие чувства высшей воле. Именно толпы демонстрируют стыдное хаотическое мышление. А потому именно толпами всегда легко овладевали служители тьмы, используя отрицательную коллективную энергию людей для собственных низменных целей. Особенно ярко проявляется двуполюсность астрала при непосредственном соприкосновении людей со светоносцами. И чем их свет сильнее, тем сильнее выявляется их злобный лик тьмы, притаившийся в личностях людей, тем чудовищнее действует излюбленное оружие темных – ложь, клевета, жестокость, предательство. Сокровенная наука сил света учит, раз человеческий ум и сознание двойственны, по всей природе во время прохождения этапа плотно-материальной эволюции, то через двойственность ощущений сознания надо всем пройти. Пройти именно через двойственность человеческого сознания, через двойственность ума, но вовсе не через двойственность астрала, не имеющего самосознания и живущего рефлексами и противоречиями. Этот этап уже давно должен остаться позади. Двойственность плотно-материального сознания нужно пройти, чтобы познать жизнь, которая проявляется именно в парах противоположностей и предоставляет человеку изучать формальный мир иллюзий непосредственно при помощи чувствующего ума, а также интуитивно, разум чистым и чувством духовным. Не всегда открытие и познание мира форм будут приятны, но приходит время, и человек, совершенствуясь, сможет понять, в чем была причина его конкретного неприятного ощущения и страдания. Постепенно настанет время, когда он перестанет раскачиваться на астральных качелях и научится равновесию. Наверняка каждый слышал, как кто-то кому-то говорит: «Ой, что-то ты так сильно смеешься, смотри, как бы не плакать вскоре». Это народ говорит не о человеческих чувствах, а именно о двойственности животных эмоций астрала. Если мы не сумеем распознать и погасить очередную эмоцию, положительную или отрицательную, то, испытав все сопутствующие ей ощущения, вскоре узнаем, что означает ее противоположность. И в результате буйное астральное счастье обязательно сменится глубоким разочарованием. Мрачное похмелье и депрессия придут на смену пьяному веселью. Телячий восторг может смениться чувством горькой обиды или унынием, или пессимизмом. С полюса слепой астральной веры человека занесет на полюс безверия или на полюс другой примитивной веры. На смену одной романтической любви придет другая, но по сути такая же, а вскоре обязательно придет желание сменить и этого партнера на нового. Астральная преданность или преклонение перед кумиром сменится предательством и осуждением, а восторженные корыстно-радостные крики «Слава ему!» сменят яростные корыстно-злобные крики «Распни его!». У высших духовных чувств ничего подобного не может произойти. Радость духа навсегда останется вечной радостью. Такая радость не сменяется горечью, унынием и печалью, потому что эта радость не личная, не астральная. Это вечная, неприходящая радость духа. Но чтобы осознать это, нужна мудрость. Также и надличностная самоотверженная любовь всегда останется такой же самоотверженной и прекрасной, независящей от внешних обстоятельств. Восторг духа – не телячья восторженность, и он не разрушается. Истинная вера также будет неразрушимой и твердой, даже когда человека сатанисты будут за нее сжигать на костре и так далее. Надо мужественно признать, что пройти через двойственность человеческого ума и сознания – это значит пройти через все круги ада. Трудное и опасное это дело. Но разве альпинисты, штурмующие Джомолунгму, не занимаются опасным делом? Причем их никто не обязывает, не заставляет лезть на опасные скалы. Пройти через двойственность ума означает познать различные стороны жизни. Познавая жизнь таким образом, ум, пробужденный в материи, рассудок, интеллект, развивается. Развивать этот ум надо не ради него самого, ибо ментальное тело временно существует. Но с помощью низшего ментала или кама-манаса человек находит в низших мирах новый опыт для роста духовного разума. За счет чего происходит развитие ума интеллекта? Прежде всего, за счет развития силы мышления и творческой силы мысли, которой у духовного разума нет. Двойственность сознания предоставляет каждому проверить себя и закалить в различных жизненных ситуациях, как в простых, так и в сложнейших, как в центре внимания многих людей, так и в полном одиночестве, как в роли господина или начальника, так и в роли раба или подчиненного, как в роли родителя, так и в роли ребенка. Закалять себя придется, как в обстоятельствах неприятных, так и в приятных, как в благоприятных условиях, так и в совершенно неблагоприятных, как в счастье, так и не в счастье, при успехах и поражениях, при полном достатке, а то и в роскоши, и в нищете. Пребывая на вершине славы и будучи отверженным, оклеветанным и преданным забвению. Животному астралу такие испытания не по плечу. Такое свойство, как двойственность сознания, дает духу, то есть вечному человеку, возможность свободно выбирать между добром и злом, проявлять волю в борьбе со своей временной материальной личностью. Пока человек не испытывает себя в царстве материальной иллюзии, на двух полюсах сознательной жизни, то он не сможет быть полностью уверен, что устоит перед искушителями и соблазнами отрицательных энергий, которые, как уже знаем, могут приобретать вид соблазнительных сирен с чарующими голосами. Так что двойственность сознания открывает дверь и росту нераздвоенного сознания, то есть к росту самосознания. Но эту дверь человек должен открыть сам, только сам. В одури благополучия не бывает духовного продвижения. Сюда можно отнести также и погружение ученика из только что тяжелых условий в благоприятные с целью проверки его сознания на противоположном полюсе. И иногда испытание богатством может быть даже более сильным и коварным, чем испытание нуждой и нищетой. Нередко в полном достатке, в таком, казалось бы, благоприятном для высшего служения существовании, когда не нужно тратить большую часть сил на добывание средств к плотскому существованию, в таком случае учитель света почему-то часто учеником забывается, и учение света отодвигается в сторону, как якобы изжившее себя. Также часто умаляется свет космического учителя в ореоле пошлой личной славы. Также при болезнях многие мигающие лампы, то есть условные ученики, начинают погружаться в сомнения, а то и в кощунство. Лишь бы как-то укрепить плотское здоровье, они предпочитают идти за сомнительным трансцендентальным гуру, идти за целителями и колдунами. В итоге учение жизни, учение огня отвергается, а истинный учитель из-за своей невидимости превращается в химеру. Надо помнить, что болезнь – это не всегда то, что мы думаем. Не всегда это Божья кара. Часто это испытание. Нередко она дана для утончения организма, для выработки терпения, самодисциплины и разных качеств, без которых человеку не достичь внутреннего психодуховного равновесия, то есть не достичь истинного счастья. Без признания главенствующей духовной власти Учителя Света еще никогда не бывало восхождения человека. Все великие учителя человечества – это единый путь, указывающий на главную работу высшей души, на самоотвержение, на максимальное бескорыстие, на преобразование низших человеческих энергий в энергии высшие. Подчеркнем, преобразовывать можно лишь те энергии, которые имеют отношение к человеку. Все, что имеет отношение к животной части, следует вначале научиться укрощать, а затем полностью выбросить из организма, уничтожить. Это обычно то, что совершенно не поддается преобразованию. Овладеть той или иной астральной эмоцией, чтобы она не загоняла нас, как бильярдные шары, то в один угол, то в другой, можно лишь вырабатывая спокойствие ума, бесстрастность, терпение, бескорыстие, самодисциплину, самоконтроль. Такие качества нашего сознания приведут человека к равновесию, к этому могущественному и к абсолютному нейтрализатору не только астральных вибраций, но и ментальных. Известные пушкинские строки еще больше закрепляют понятие биополярности астрала и укажут на тот же гаситель астральных вибраций, на бесстрашие, о котором говорит сокровенная наука Гималаев. На бесстрастие, о котором говорит сокровенная наука Гималаев. Поэт Пушкин, правда, употребил для этого нейтрального состояния сознание другое, название «равнодушно». На первый взгляд оно неудачно, так как истинное значение его имеет негативный смысл, но в данном контексте оно вполне согласуется с понятием бесстрастия, уравновешенности и спокойствия. «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно». Вот она, полярность астрала, стремящегося к венцу. Может поджидать обида, если венец не достанется, а за хвалой стоит клевета. Все приятные почести мира сего на противоположном конце имеют неприятные ощущения. Это слова от человеков, раскачивающихся на своих астральных маятниках. Христос говорил, что не принимает славы от человеков, именно потому, что она от мира сего, а следовательно, такая слава приходящая и смертна. Чего она стоит, доказала жизнь великого учителя и его смерть. Рабы своей плотской личности всегда вначале почитают, преклоняются и славят, а потом оплевывают и распинают. И в первом случае, и во втором большинство землян не осознает последствий своих действий по причине глубокого невежества и нежелания совершенствоваться. Придет время, когда говорят космические учителя Гималаев, и ко всем отвергнутым носителям света люди смиренно и престыженно придут за помощью. Но придут уже просветленные знанием своей формы и сущности. Движение астрального маятника мы наблюдаем в очень многих проявлениях земной жизни. К примеру, в общественно-политической жизни республик бывшего СССР в конце 20 века происходили странные вещи. Историки, социологи, политологи, экономисты, вчера защищавшие диссертации по марксизму-ленинизму и преимуществам социализма, Сегодня с таким же жаром утверждают преимущества капитализма и низвергают своих прежних кумиров и вождей. Либо спокойно взирают на то, как это делают другие невежды. Астрал смертной личности человека обожает лицемерие, ложь и предательство. Последнее десятилетие темного века все видели, как коммунистические лидеры бывшего СССР, которые вчера сурово запрещали всем членам КПСС не только креститься и веровать в церковного Христа, но даже ради любопытства просто посещать церковные службы, теперь прилюдно крестятся и целуют иконы, стоят с огромными свечками литургии всеношные. Они же приглашают жрецов побрызгать святой водой свои фешенебельные кабинеты, военные заводы и ракетные установки. Астрал питал фарисеев во все века. Его закваска многим по вкусу в уходящей лунной плотской расе земных людей. Античная история помнит, как изгнали афиняне своего великого мудреца Перикла. Почему? Слишком был мудр правитель, но когда издевательствами, клеветой, изгнанием и магией сатаны лишили ума его временную личность, то снова призвали обратно. Почему? Потому что безумный правитель, серый обыватель, был более понятен невежественным толпам эгоистов, одураченных собственным астралом. Вспомним, как в молодой большевистской России много было оскорблено, оклеветано, низвергнуто, предано забвению прежних кумиров старого мира, талантливых писателей, поэтов, деятелей культуры и науки, великих военачальников и героев Отечества. А теперь за последнее десятилетие 20 века и начало 21-го некоторых из поруганных даже удалось вознести, опять низвергнуть и снова вознести, и снова низвергнуть. Всем известно, что разумные и самосознающие люди так не поступают. Это потешные игры умалишенных рабов звериного астрала в земном человеке. «Увидите безумие ярости самости», говорят землянам великие учителя света. И 20 век, и начало 21 века дает этому самое скорбное свидетельство. Двойственностью полуживотного сознания, парами противоположностей, парами противоположений жизни испытаются все. И добрые, и злые, и хулители, и хулимые, и гонители, и гонимые, и преступники, и судьи. Проследим, сколько однополюсных проявлений звериных эмоций астрала происходит у человека только за один день. Сколько эмоций насчитаем, сколько же следует ожидать противоположных. А потом маятник начнет движение в другую сторону, чтобы затем вновь пойти в противоположную. И так без конца. От такого раскачивания маятника человеку худо, но он это понимает. Только тогда, когда его увлекает на неблагоприятный полюс. А надо бы иметь в виду, что в данный момент худо именно потому, что недавно на другом конце было приятно. Чем меньше амплитуда качания маятника, тем меньше будет расстояние между смехом и слезами. А когда амплитуда будет равна нулю, наступит равновесие, спокойствие, бесстрастие. Стоит лишь погасить эмоцию на одном из полюсов, как другой замрет сам по себе. Тот, кто спокойно, равнодушно принимает похвалу, того не поранит и клевета. Если не будем считать, что нам кто-то чем-то обязан, в нашем сердце никогда не проникнет горечь обиды. Если попытаемся не очень привязываться к вещам, быть может, и вещи тогда не захотят к нам прилипать. Список примитивных ложных астральных радостей и бед бесконечен. Но чтобы не создавалось впечатление, что «отвергнись от себя» – это формула воспитания бесчувственного чурбана, человека-робота с холодным, неотзывчивым сердцем, подчеркнем еще раз, что речь идет о вибрациях, желаниях самой грубой, животной части личности. Ощущение радости, к примеру, свойственно и человеку, и животному. Кто не знает, как радуется и визжит от восторга собака, встречая любимого хозяина? Кто не видел, как радуется котенок, гоняя за собственным хвостом? А разве взрослая кошка не радуется, когда играет с мышью перед тем, как ее съест? Подобная радость настоящая, но это радость животных. Человеку уже такие эмоции иметь не пристало. Он обязан различать животную радость и радость человеческую. «Радостные скачки теленка на лугу, — говорит великий учитель, — не от мудрости, за ними следует жалостное бление и полная беспомощность. Отвергнуть рабство у своей смертной временной личности — это значит научиться жить без животных эмоций и даже без многих плотских чувств. Услышав такое, многие обыватели, скорее всего, возмутятся. Мы же люди, а не бесчувственные чурбаны. Да, мы люди, а не чурки с глазами. И чувства нам очень нужны на плотно-физическом этапе материально-духовной эволюции. Это только боги обитают в сверхчувствительных сферах Вселенной. Но ни один бог не смог бы понять человека, а значит, не смог бы помочь ему, если бы сам когда-то не был человеком на какой-то планете, и его душа не знала бы человеческих чувств, не знала бы, что такое человеческая боль и человеческая радость. А разве вселенская, всевмещающая божественная любовь – это не чувство? Это предельной утонченности духовное чувство, сплавленное воедино с высшим разумом, единым, с мудростью, с душой мира. Весь космос создается и держится такой любовью. Для Вселенной, для любой галактики высочайшая любовь – это ее вершина, основание и ось. Вот какое разъединение, разъяснение дает Будда, космический учитель, в ответ на людскую возмущенную реплику о том, что мы люди, а не роботы. Великий Будда говорит: «Я провозглашаю уничтожение самости, вожделения, недоброжелательности, обольщения. Но я не провозглашаю уничтожение воздержанности, любви, милосердия и истины. Я считаю неправедные действия презренными. Совершенны ли они в поступках, в словах или в мыслях? В словах или в мыслях. Но я считаю добродетель или праведность достойными похвалы». Каждому понятно, что великий учитель Будда провозглашает воспитание не бесчувственных чурбанов, а именно высоконравственных и высокодуховных людей. И все же утверждение, что человек может обойтись без многих чисто человеческих чувств, требует, наверное, некоторого разъяснения. Учение Агни-йога говорит, что можно жить счастливо, праведно и быть великим творцом, ограничив активность даже своего высшего астрального тела, то есть избавившись от многих грубых чувств. Разве среди вибраций высшего астрального тела, то есть в числе человеческих чувств, есть только положительные и возвышенные? Разве положительно, например, рожденное камаманасом животной душой, чувство лести, совершенно не свойственное животным? Если поддаться ей, то вскоре человек окажется в ловушке, которую ему расставил лицемер. Мудрые говорят, что яд лести – один из самых страшных психических ядов. А разве будет положительным рожденное ограниченным человеческим умом чувство самомнения? О подобных вибрациях ни одно животное, в том числе и наше низшее астральное тело, не имеет ни малейшего представления. Но как губительно самомнение для малоразвитого сознания. Стоит только начать такого человека хвалить и уж не дай Бог превозносить, как он возомнит себя и гением, и собеседником самого Господа Бога. А кто назовет полезным, положительным, допустим, чувство скептицизма, упрямого отрицания, зависти, ненависти, гордыни, саможаления, кощунства? Подобные чувства порождены вовсе не рефлексами. Эти вибрации рождены не инстинктами астрала, не бессознательным существом, а человеком, имеющим сознание и ум, который потому и называется чувствительным умом, что способен познавать жизнь на низших планах с помощью различных ощущений и чувствований. Но разве только что названные ощущения, а сколько им подобным, делают нашу жизнь более счастливой и благородной? Нужны ли нам абсолютно все чувства, рождаемые камаманасом, умом плотских низменных желаний? Конечно же нет. Мы уже знаем, духовная высшая душа человека принимает только прекрасные, возвышенные, к тому же только сверхличные чувства. Все, что связано с временной личностью, животной самостью, придется отбросить, то есть отделить в своем сознании высшее «я» от всего, что составляет низшее «я». Но отделять – это не значит выпускать это «я» из-под контроля высшего управителя. Низшее должно всегда находиться под контролем высшего. Именно накопление высокой психической энергии способствует развитию бесценного чувства сердца, то есть распознаванию истинной сути не только того, что мы ощущаем, но всего, что нас окружает, и людей, и явлений. Если накопления энергии будут постоянными, то однажды напряженность нашего высшего огня сделает наше сердце способным услышать даже беззвучный звук, голос Духа Своего. Голос безмолвия – это голос нашего «Я», нашего духовного сердца. Именно этим беззвучным звуком огненного мира говорит и истинный Учитель незримый. Поинтересуемся, жизненно ли необходимы человеку, полезны ли такие отвратительные и мерзкие свойства, как, например, страсть к азартным играм или перенос сплетен, боязнь перемен или обновления жизни, постоянное напряженное ожидание неприятностей и связанные с этим переживания, которые нередко оказываются совершенно необоснованными и напрасными, постоянный поиск пошлых любовных приключений, недовольство всем и вся, особенно своими близкими, брюзжание и жалостливость, сентиментальность и телячья восторженность, цепляние за массу условностей, дрыгание ногами и руками, даже если это маска ведущего музыкальной программы. Смех без причины, слезы по каждому поводу и без повода, желание обмануть конкурента или соперника, вырвать любыми путями у кого-то первенство на соревновании, отхватить себе кусок пирога побольше и побыстрее, чтобы другой не опередил, безумствовать под дикие выкрики эстрадных звезд, желание напиваться до одури, пока это не станет болезнью, часами пропадать на тусовках и болтать ни о чем, бездумно шататься по улицам в поисках дурных приключений, получать удовлетворение от накачивания мышц в секции культуристов и так далее. Если вдруг кто-то скажет, что у него лично нет ничего из этого приведенного списка, хотя это сомнительно, то можно ответить, что здесь также далеко не все перечислено, далеко не все названо. У человека нет твердой уверенности, что этих темных свойств не было в прошлом у кого-либо из окружающих. Нет гарантии и в том, что человек не обменяется с кем-либо своими астральными недостатками. Люди постоянно заражают друг друга массой отрицательных воздействий. Разве не известно, что один единственный, постоянно раздраженный, желчный человек в состоянии постепенно заразить своей мерзостью весь коллектив? Нередко спокойная группа людей вполне может превратиться в сообщество таких же раздраженных, вечно недовольных и ссорящихся между собой людей. А уж насколько заразен морально-нравственный порок, нам даже трудно себе представить. Учиться жить без эмоций вовсе не означает превращение человека в бесчувственного чурбана. Но перед тем, как будем размышлять над строками из Агни-йоги и трудов духовных подвижников, давайте прочтем и несколько слов Будды, чтобы еще раз ощутить единство всех учений и религий человечества. Мы увидим здесь единство основополагающей формулы Христа «отвергнись от себя» с учением Будды. Вот что говорит великий учитель Гатама Будда. «Если такие, которые не знают о необходимости самообуздания, если они сварливы, мы можем извинить их поведение, но те, кто знает, должны научиться жить в согласии. Он оскорбил меня, он отяготил меня, он злоупотребил своей силою, он обокрал меня. В тех, кто питает подобные мысли, гнев никогда не будет утишен. Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда склонен к обидам, то его собственные страсти будут расти, и он далек от уничтожения страстей. Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в плохо обузданный ум. Если однажды удовлетворить порочные наклонности, то уже ничего не остановит стремление страстей, и человек, предоставленный самому себе, безвозвратно погибнет. А теперь поразмыслим над теми частями своей временной личности, которые, будучи неодухотворены высокими чувствами после нашего ухода с земного плана, будут отброшены высшей душой и останутся в Камалоке, как часть элементария, которого ждет неизбежный распад. Здесь следует заметить, что далеко не все земляне научились разбираться в чувствах и эмоциях, как чужих, так и собственных. Большинство людей старого мира принимают многочисленные картинки плотской очевидности за действительность. Мираж принимают за реальность. Поэтому не умеющий, к примеру, распознавать лесть, принимает ее за искренность. Справедливое возмущение духа принимает за гнев и раздражение, а жалостливость, часто астральную эмоцию, за сострадание, за качество высочайшей духовной природы. Учителя света замечают, что иной человек доказывает свое спокойствие только во время сна, а находчивость проявляет только за столом. Так что, вдумчиво читая строки из Агни-йоги, попытаемся извлечь из них гораздо больше того, что мы сегодня услышали. А теперь несколько слов о темных свойствах наших временных личностей. Обидчивость. Обида – самое пресекающее обстоятельство. Она как скрытый нарыв. Сам Будда, когда замечал какие-то обиды, немедленно отсылал ученика, говоря: «Пойди выкупайся в холодной воде». Невелика честь насадить сад обид. Обиженность есть все та же самость, преграждающая нам путь к свету. Человек, чувствующий себя обиженным, привязывает себя к этой обиде и теряет подвижность мышления. Теряя же подвижность, мы неминуемо тупеем. Огорчение. Огорчение является заразою мира. Оно действует на печень и порождает известные бациллы, которые очень заразны. Суетливость. Люди, слыша о движении и подвижности, делаются суетливыми бегунами. Но разве суета может быть прилична для высших проявлений? Люди также не различают движение внешнее от движения внутреннего, но такое различие весьма существенно. Оно спасает от суетливости, которая неминуемо доведет до лжи. Суетливость есть выражение неприспособленности к жизни. Не годится паяц на пути к братству света. Раздражение, гнев. Учитель света, утверждаю, насколько все темные силы служат построению, когда сила приказа самоотверженного сохраняет сердце, повелевающее. Но одно условие может быть опасным и губительным – это раздражение. Полное империла, психический яд, открывает доступ темным. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом империла. Запах его распространяется далеко и мертвит все токи. В гневе и раздражении человек считает себя сильным, так как по земному соображению. Но если посмотреть из тонкого мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Грубость. Каждый грубый поступок создает такой безобразный вихрь, что если бы люди могли видеть его, они, наверное, стали бы осторожнее в поступках. Карма грубости весьма тяжка. Грубость не излечивается вежливостью. Насколько бессильны тонкие энергии против грубости? Никакое построение не может стоять на столбах грубости. Потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, и регресс неминуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Каждое человеческое деяние подвергается той же опасности. Грубое действие может быть покрыто тысячу вожделений и не скрыть его от рекордов пространства. Каждое государство должно заботиться об искоренении этого ужаса. Каждая община должна бороться с этим бичом. Никакое тесное общежитие не может иметь явленную грубость в своей среде. Народ, воспитанный на грубости, должен будет пройти огненную трансмутацию, и допустивший такое разложение, будет кармически ответственен. Также и общинники, которые пребывают в грубости, должны будут пройти через особые очищения. Но, конечно, грубость есть ужасная зараза, которая развивает разложение в окружающем. Так государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Будем всегда помнить также о той секире, которая у нас во рту. Поранения этой секирой залечиваются гораздо труднее всех других. Обратный удар иногда следует молниеносно. И главное, поранения эти особенно длительно нарушают как ауру получившего, так и нанесшего такое поранение. Избегайте грубых слов и выражений. Сексуальная распущенность. В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. О половом воздержании, о воздержании от половой жизни надо сказать подробнее. Слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили: «Легам есть сосуд мудрости», но со временем это значение превратилось в безобразные фаллические культуры, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем, следовало сказать просто, факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, половую энергоматерию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго, исключающего половую жизнь, развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. Запрещение должно быть опровергнуто. Это закон устремления. Но незаменимая ценность будет охраняема. Это закон сохранения. Работает молот, и скрипят цепи, и серые люди продолжают находить удовольствие в чаше блуда. И не знают, что незаметно передвинулась стрелка часов, и что на завтра закроются двери их хитроумных увеселений, и мой привратник скажет им: «За утро воздвигали алтарь владыки премудрости, и поймут серые. Сурово и непреклонно стоят мои стражи, не сравнить сталь их шлемов с золотом серых». Бесстрашие. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в сердце самости. Жестокость. Суровость и жестокость – совершенно различные понятия, но люди не умеют отличать гармонию суровости от судорог жестокости. Суровость есть атрибут справедливости, но жестокость есть человеконенавистничество, от нее нет пути к братству. Не следует понимать жестокость как болезнь, она так же, как и сквернословие, будет лишь выражением низшей природы. От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости. Осуждение, умаление. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего. Осуждающий, обратись на себя. Бывают времена, когда умаление и умалчивание губительнее самих злобных нападок и клеветы. Недаром умаление и умалчивание рассматриваются великими учителями как вид утонченного предательства. Даже в шутку не следует умолять и осуждать друг друга. Пора понять вред малых мошек. Насмешка, унижение, глумление, злопамятство. Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Никакая насмешка не минует вернуться на нас. Вернейший бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что огонь покрывается пыльную завесою от близости глумления. У насмешки матерь будет подлость. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была трогательна. Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продолжает свою мысль кверху. Незлобливость есть одно из огненных качеств. Подозрительность, самомнение. Помимо всяких жизненных осложнений, подозрительность ведет к легкой заражаемости. Сколько эпидемий размножается лишь подозрительностью. Кармические зачатки болезней открываются вызовом подозрительности. Дозорный должен быть зорок, но не подозрителен. Приступ подозрительности делает человека хуже животного. У того остается чутье, но подозрительность выедает все чувства. Ужасные болезни, самомнение и подозрительность. Первое порождает тупость и невежество, из второго истекают ложь и предательство. Равнодушие. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно, можно изнемочь не только от врагов, сколько от равнодушия друзей. Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, но при случае их нужно срамить, чтобы хотя вызвать негодование. Любопытство. Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие из одной темной семьи. Представим себе великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Также, когда кто-то приближается к высшему миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там, где должно быть почитание величия, там нужно предвидеть космический ссор. Можно ли приблизиться к высшему миру из любопытства? Скорее, можно положить руку в огонь. Почитание внешней атрибутики, стремление к титулам, чинам, наградам. Ваши мундиры и тоги не закрывают вашего боязливого младенчества. Спросите, кто сложил ваши чины и названия? Поистине ужаснулись бы увидеть этих первоначальников вашей удовлетворенности. Карлики своей корыстия пытались заслонить гигантов общего блага. Из орденов ваших не подвязки, но привязки домашних животных можно сплести. И сидите на привязке. И сияние нового мира не проникает в нору вашу. Привычки. Привычка – вторая природа. Мудрая пословица, показывающая, насколько привычка одолевает человека. Именно привычки делают человека неподвижным и невосприимчивым. Можно подавлять привычки, но искоренить их нелегко. Постоянно можно встретить людей, похваляющихся победой над привычками. Но понаблюдайте, обиход таких победителей и найдете их рабами привычек. Они настолько пропитаны привычками, что даже не чувствуют гнета такого иго. Убеждение в свободе, когда человек закован в оковы своих привычек, особенно трагично. Труднее всего лечить больного, который отрицает свою болезнь. Каждый может назвать среди известных ему людей подобных неизлечимых. Между тем, для усвоения понятия братства необходимо овладение явленными привычками. Под привычками мы разумеем не служение добру, но малые привычки самости. У нас принято испытывать приближающихся к братству на освобождение от привычек. Такие испытания должны быть неожиданными. При этом лучше начинать с малых привычек. Они как родимые пятна, их относят к природным свойствам. Но у новорожденных нет привычек. Атавизм и семья, и школа дают наросты привычек. Во всяком случае, привычка обихода есть враг эволюции. Жажда чудес. И что еще хуже, так это яростное желание астрала питаться сенсациями феноменов и различных тонких явлений, особенно личного характера, и утопать в них, и этими эмоциональными переживаниями заменять суровую практику применения учения в жизни. Неужели, размышляя даже над этим очень малым перечнем бесчисленных свойств нашего малого «я», Хотя бы один здравомыслящий человек станет утверждать, что он просто жить не может без вышеприведенных пережитков темного прошлого. Неужели хотя бы один нормальный человек хочет накопить побольше таких отрицательных эмоций и чувств, потому что они якобы жизненно необходимы и ему лично, и его близким, и обществу, и человечеству? А сколько еще подобных качеств, оставшихся за пределами этой беседы, мы можем отыскать в себе? И все-таки, сколько бы ни отыскалось в нас качеств, подобных тем, что были приведены выше, все их придется нам, лично нам, а не кому-то постороннему, обуздать и уничтожить собственной рукой. Как видим, Христос, величайший логос Солнечной системы, призывая отвергнуть себя, то есть отбросить служение своей животной, временной личности, хочет нас видеть людьми разумными и сознательными, с благородными, утонченными чувствами, но отнюдь не бесчувственными чурбанами.